Личные деньги.
Всем привет в петербургской студии радио «Комсомольск. Правда». Дмитрий Делинский. Это «Личные деньги». Программа о том, как мы зарабатываем и как мы тратим то, что заработано. Сегодня мы поговорим о коммунальных платежах, потому что есть куча довольно важных новостей, которые, скорее всего, пролетели, ну, как-то мимо на фоне Олимпиады, на фоне страстей, которые происходили в Южной Корее. У нас в гостях сегодня генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области Денис Шабарин. Денис Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, для того, чтобы сразу было понятно, ЕРЦ – это организация, из недр которой к нам приходят вот эти розовые платежки коммунальные, да?
Ну, и расчетно-кассовый центр, да, это та организация, откуда приходят платежки. В городе Санкт-Петербурге это государственное унитарное предприятие ВЦКП, которое печатает розовые квитанции. В Ленинградской области это мы, акционерное общество, Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области. У нас квитанции красочные, белые, конвертованные, завернутые с перфорацией по бокам в соответствии с законом о защите персональных данных. Они немножко отличаются от тех, что в городе.
То есть вы подсчитываете, кто сколько должен?
Не все должны, а кто сколько потребил и сколько за это надо заплатить.
Так, теперь самое важное и интересное, то, что мы могли пропустить. Пока шла Олимпиада в Южной Корее, Госдума собиралась рассмотреть проект закона о прямых договорах с поставщиками коммунальных услуг. Это вроде бы, ну, как бы сложно для восприятия на слух, что на самом деле это она коснется каждого из нас с вами. Если этот закон станет законом, если его примут. Поэтому давайте попробуем разобраться в том, что это за закон, как он будет работать, к чему вообще, в принципе, нам готовиться. Я правильно понимаю, часть денег мы будем платить, ну, как и прежде, управляющей компании за те услуги, которые предоставляет управляющая компания. А часть денег мы будем платить напрямую поставщикам электричества, газа, тепла, воды.
Ну, горячая вода, отопление, водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, газоснабжение.
Ага.
Да, сейчас, в настоящий момент, жители как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области в большей своей части уже платят напрямую за электроснабжение и газоснабжение, минуя управляющие организации. Принятие этого закона обусловлено тем, что существует ряд управляющих организаций, которые, собирая деньги за всю квитанцию, деньги за коммунальные услуги отправляют не в полном объеме, используя их в том числе на свою деятельность, в том числе используя разные незаконные схемы, выводя деньги из оборота, грубо говоря, их воруя. Суммы по стране достигли катастрофических размеров уже, там, в районе 1 триллиона рублей. Поэтому правительство пытается пресечь вот эти все вещи. И да, действительно, в Госдуме находится закон на рассмотрение. Он прошел первое чтение. Сейчас готовится второе и третье чтение. Но этот закон, вот то, что я проект читал, он не предусматривает обязательного перехода на прямые договора.
Вот, кстати, он, да, это на всех, не на всех ведь распространяется.
Это распространяется на всех, но он носит, как бы сказать, добровольный характер. Перейти на прямые договора можно будет в двух случаях. Первый случай, если жители собрались, провели общее собрание жильцов и приняли решение перейти на прямые договора. Это зафиксировано решением собрания общих собственников. И второй путь, это когда управляющая компания должна за ресурсы, ресурсоснабжающей организации, в размере двух расчетных периодов. Ну, два месяца, грубо говоря, расчетных не платят. И, соответственно, ресурсоснабжающая организация может инициировать переход на прямые договора.
Угу. То есть, управляющая компания задолжала, допустим, за горячую воду, да? Местный ТЭЦ.
Да.
И ТЭЦ подает в суд. Вот. Или вообще как это происходит?
Задолженность должна быть подтверждена либо актом сверки,
угу,
либо решением суда.
Ага,
то есть, либо она с управляющей компанией подписала акт сверки, и видно, что начисление в месяц 1 000 000 рублей, задолженность 2 миллиона рублей, вот два расчетных периода, ресурсоснабжающая организация вправе выпускать отдельную квитанцию с указанием своего расчетного счета, либо заключить, вот как в Ленинградской области делается, договор с ЕРЦ, и ЕРЦ в интересах ресурсоснабжающей компании начинает собирать деньги, ну, или выставлять отдельную квитанцию там, за тепло, за воду, зависит от поставки ресурсов.
Mm-hmm. То есть, я правильно понимаю, в том случае, если весь этот механизм будет запущен, у нас в почтовых ящиках появится не одна платежка, да, вот, а две, три, четыре, пять, сколько их будет?
Не обязательно. Хотел бы отметить, что останется и старый порядок, то есть, если управляющая компания деньги отправляет за ресурс вовремя и в полном объеме, либо ресурс снабжающей компании ну, неохота возиться там, с созданием абонентской службы, с отдельными платежами, ну, допустим, все устраивает, то будет действовать старая схема, когда деньги идут в управляющую компанию, а потом идут ресурснику. Угу. То есть будет действовать как было, а в критических случаях можно эту систему поломать и перейти на прямые расчеты. Там, где на прямые расчеты перейдут, не обязательно будут веер квитанций. То есть вот в Ленинградской области у нас достаточно давно система вводилась прямых платежей. Есть прямые договора, есть прямые платежи, когда платежи жителей были по отдельной квитанции. Либо, вот как у нас договора есть с ресурсоснабжающими организациями, мы деньги не отправляли в управляющую компанию, а по трехсторонним соглашениям отправляли ресурсоснабжающей компании.
Угу. То есть, эти суммы включены в стандартную платежку?
Которая... Да, единый платежный документ, просто они не попадают в управляющую компанию, а идут напрямую в ресурсоснабжающую организацию.
Да, но это очень прогрессивная система по сравнению с тем, что было, допустим, там при советской власти в 90-е годы, когда ты приходишь там, я не знаю, на почту или в Сбербанк, ну вот, и у тебя в руках действительно веер вот этих самых платежек. Ты оплачиваешь отдельно телефон, отдельно газ, отдельно электричество, вот это все. А такого не повторится.
В Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, я думаю, нет. Возможно, регионы, где повторится, потому что прямые договора допускают в том числе и много платежек. Угу. То есть, ну, это неудобно для жителей, это вот с веером идти. Я в настоящий момент проживаю не в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области. То есть у нас по некоторым услугам отдельные платежки. У меня выполнение своего гражданского долга по оплате коммунальных ресурсов ну, занимает час-полтора, там, до двух доходит. Несколько личных кабинетов. Зашел, ввел показания, оплатил разные банки, разные комиссии, проценты. То есть ну, достаточно тяжело.
Теперь давайте попробуем разобраться с этими договорами. Как бы закон предусматривает, что между мной, получателем коммунальных услуг, да, жильцом, вот, будет заключен прямой договор с поставщиком услуг, например, да, с энергетиками. Я не очень хорошо понимаю, как этот договор будет заключен. Допустим, у меня 6-дневная рабочая неделя, с утра до вечера я занят. Как я буду заключать этот договор?
Вот вы в настоящий момент, у вас прямые отношения с энергетиками точно. Есть такое понятие, как публичная оферта. Когда поставщик ресурса размещает либо в средствах массовой информации, либо на своем сайте некий стандартизированный договор и говорит, вот я предлагаю свою услугу, свой товар, там, электроэнергию на этих условиях. Если потребитель вы оплачивает эту услугу, то есть считается, что вы приняли условия этого договора, и он заключен. Потому что невозможно заключить с каждым жителем письменный договор. Поэтому для таких случаев действуют публичные оферты. Большинство жителей, оно даже не поймет, что что-то изменилось. Угу. Вот, скажем, в Ленинградской области у нас единый платежный документ порядка там 75-80% лицевых счетов. То есть у людей есть единая квитанция. Какие, где, с кем договора? Большинство не знает и не хотят знать. Люди получают платежные документы, если их все устраивает, они просто оплачивают весь платежный документ. И дальше для них будет то же самое. Никто не будет требовать прийти, там, поставить подпись в рабочее время и прочее, изучать многостраничные документы, вникать в тонкости. Потому что, допустим, теплоснабжение, водоснабжение – это сложный технологический процесс с указаниями качества ресурса. Для этих целей все равно останется управляющая организация, потому что любой ресурсник, он поставляет ресурс до ввода в дом. Дальше идут внутридомовые сети, которые обслуживает управляющая компания. И в том случае, если качество услуг как-то нарушено, ну, допустим, горячая вода имеет определенную температуру в доме. Если она чуть холоднее, между собой будут разбираться управляющая компания с ресурсником. Потому что если ресурсник поставил до ввода в дом воду нужную температуру, а дальше по подвалу идут неизолированные трубы, и в подвале окна открыты, вода остывает, и к жителям поступает уже охлажденная по вине управляющей компании, то вина управляющей компании. А если, извините, в доме все хорошо, а вода подошла недогретая, то вина ресурсоснабжающей организации. Когда такие случаи будут, они будут, собственно, выясняться коллегиально, кто виноват. Все равно дом обслуживает управляющая компания. Отвечать за перед жителями будет она.
Так, вернемся к этому разговору через 2 минуты. Прямо сейчас немножко рекламы. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Личные деньги.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Это программа «Личные деньги». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области Денис Шабарин. Говорим о переменах в коммунальном хозяйстве, в том, как мы будем платить за услуги ЖКХ в ближайшем будущем. Так, давайте все-таки вернемся к ответственности, к зонам ответственности. Да? В том случае, если Госдума все-таки примет закон о прямых договорах, еще раз, вот просто по пунктам, пройдемся по поводу того, кто будет нести ответственность за качество поставляемых услуг. Допустим, у меня что-то случилось с батареями. Они плохо греют. Я звоню, вот прямо сейчас, да, я звоню в управляющей компании, говорю, ребят, такая фигня, у меня плохо греют батареи. И управляющая компания, ну, как бы решает эту проблему. А что будет после принятия нового закона?
Будет, все останется так же. Вы звоните в управляющую компанию, и управляющая компания решает проблему. Просто проблему она и до этого, и в будущем будет решать теми же способами, какие были раньше. То есть, либо регулировка системы теплоснабжения дома, скажем так, система настроена так, что в соседнем стояке жарит, а в вашем стояке холодно. То есть, это надо спуститься, либо подняться, где установлен тепловой узел, и это регулировать. Либо сделать звонок в теплоснабжающую организацию и сказать, что, слушайте, по нашему договору в трубе должен быть теплоноситель с температурой 90 градусов, а он приходит 70 градусов. У нас жители мерзнут. Мы вам сейчас пишем претензию, вы, пожалуйста, параметры приведите в нормальное состояние. То есть все равно от имени жителей управляющая компания будет решать вопросы с ресурсоснабжающей компанией. В том случае, если она есть, потому что есть дома, где нет управляющих компаний. Угу. Вообще, то есть жители вынуждены напрямую общаться, потому что, ну, или ветхие дома, куда управляющие компании не хотят заходить. Обычно это головная боль для местных администраций, но такие дома тоже есть.
Угу. Так, а если вода в водопроводе, допустим, в кране грязная, там, с песком, с илом, с ржавчиной?
Вот. Да, тоже управляющая компания, ничего не меняется. Она уже выяснит, если эта проблема во внутридомовых сетях, то она должна их исправить. Если такая вода приходит от водоканала, соответственно, пишется претензия, предъявляется водоканалу, и там есть финансовые и прочие санкции. То есть жителям в этом случае, если услуга оказывается ненадлежащего качества, жители имеют право на перерасчет. По идее, управляющая компания, отстаивая интересы жителей, должна снять начисления там, за период, когда услуга предоставлялась некачественная, либо холодная вода была, либо там, ржавая какая-то вода была. И если расчеты ведет сама, пересчитать лично, либо передать в расчетный центр документы на перерасчет там, по всему дому.
Угу. Но главное во всей этой истории это не терпеть, это действительно звонить.
Реагировать, да, сразу реагировать. Если ржавая вода течет, ну, чего ждать? Звонить.
У нас же народ сейчас такой, они же, там, допустим, опубликуют фоточку в соцсетях с подписью «Ужас, ужас, кошмар, кошмар», и больше ничего не сделают.
Ну, сейчас достаточно развит институт старших по домам, ТСЖ, ну, не всегда так. Есть люди, которые, я имею в виду сейчас ТСЖ, достаточно позвонить своему руководителю ТСЖ, и он подымет шум, он знает, куда звонить, что делать. Либо старшему по дому. Есть активные граждане, которые, как правило, пенсионного возраста, имеющие много энергии, которые с радостью наберут на себя эту функцию. Они тоже и в социальных сетях, и по телефону наведут порядок.
Так, окей. Денис Евгеньевич, по вашему прогнозу, когда этот закон вступит в силу? Потому что информация разная. Министр ЖКХ Михаил Мень говорит, что в апреле. Вот. Но судя по тому, как это все затягивается в Госдуме, это не скоро.
Мы этот закон, ну не только мы, все участники профессионального сообщества ждем уже много лет. Я бы не делал прогнозов, когда он вступит, потому что он должен был вступить там 2-3 года назад, говорили, вот-вот, все, в осеннюю сессию, в весеннюю сессию будет принят. Сейчас, да, есть, в СМИ публикуется информация, что он должен быть принят вот, буквально после выборов президента. Ну и, соответственно, как обычно законы принимаются, дается период на адаптацию, изменения. То есть, наверное, в 2019 году начнет действовать в полной мере.
Окей, это по всей стране, без экспериментальных регионов.
Не знаю. То есть, как будет, непонятно. Скажем, если брать Ленинградскую область, она давно готова. Потому что в Ленинградской области де-факто эта система существует уже сейчас. Все крупные производители тепла стараются обходиться без управляющих компаний в части расчетов. То есть у нас организована система клиентского расщепления, где деньги жителей идут напрямую ресурсникам, и житель сам принимает, сколько платить. Угу. То есть у нас в квитанции можно за определенную услугу, скажем, там вода ржавая, не нравится что-то, можно сумму оплатить отличную от той, что стоит в квитанции. Меньше, больше. И не расчетный центр принимает решение, кому сколько перечислять, а вот та сумма, что житель написал или в терминале, или сказал оператору в банке на почте, она и идет поставщику услуг. И у жителя в чеке написано, допустим, водоснабжение, там столько-то рублей. Угу. То есть житель сам регулирует, кому сколько платить сейчас. И у нас, если этот закон вот будет принят в ближайшее время, у нас, по сути, и менять ничего не надо. У нас в Ленинградской области и банки умеют, и почта принимать такие платежи расщепленные. И у нас программное обеспечение уже год работает по этой системе.
Отлично. Слушайте, а вот личные кабинеты на сайтах тех самых поставщиков услуг, они работают? То есть можно зайти для того, чтобы что-то оплатить через личный кабинет, ну, там, я не знаю, тепло, электричество?
По электроэнергии личные кабинеты, да, работают и работали всегда. Uh-huh. То есть у нас на территории Ленинградской области два гарантирующих поставщика крупных. Это Петербургская сбытовая компания и РКС «Энерго». У обоих этих гарантирующих поставщиков есть личные кабинеты, где можно передать показания приборов учета, оплатить, там, взять справку, посмотреть начисления, историю, посмотреть срок окончания поверки прибора учета, номер прибора учета. Такой же сайт есть тут в Ленинградской области. Я просто по Санкт-Петербургу, ну, достаточно поверхностно знаю. В Ленинградской области сейчас создается организация «Областной водоканал». Mm-hmm. То есть это муниципальные водоканалы объединяются в некую областную структуру. Там тоже есть свой сайт, можно передать показания, оплатить. Можно это сделать и через сайт расчетно-кассового центра. У нас есть свой личный кабинет, и житель зарегистрирован, он может в одном месте внести все услуги. То есть тепло, вода, электроэнергия, не надо бродить по сайтам, можно так сделать.
Так, а что еще дает ваш личный кабинет? Там тоже можно оплатить все это?
Да, можно все оплатить. Угу. Можно оплатить, можно получить справки, то есть выписку с финансового лицевого счета, посмотреть историю начислений, если есть сомнения какие-то. Угу. Можно передать показания прибора учета. Ну и самое, наверное, главное, потому что у жителей периодически возникают вопросы по расчетам. Там много, мало, непонятно. Можно задать вопрос, не обязательно куда-то идти. Угу. То есть стоять очередь, там, с работы отпрашиваться. Потому что мы тоже, как и все, работаем в рабочее время. Можно написать вопрос, и специалисты ответят. Достаточно оперативно стараемся, чтобы не больше 3 дней занимал ответ. Получить там, информацию какую-то. В том числе и если у человека, допустим, оканчивается срок поверки прибора учета, может подать заявку на поверку либо замену прибора учета, там, опломбирование и прочее.
Угу. Так, слушайте, вот коснулись такой весьма серьезной и больной темы, да, ошибки в коммунальных платежках. Как их искать? То есть, ну, вот я привык платить там. Я понимаю, что у меня летом одна сумма, зимой другая сумма. Все это плавает ну, в связи с тем, что мы платим за тепло. Или не платим за тепло, да. А все-таки вот в таких условиях, когда не фиксированная сумма, как искать ошибку?
Ну, чтобы найти ошибку, во-первых, вы должны ее как-то почувствовать, что там много или мало. Mm-hmm. То есть, если у вас есть сомнения в сумме начисления... Скажем, если взять воду, то там все просто. Есть индивидуальные счетчики учета воды. То есть там вертушечка, которая показывает, сколько кубических метров вы потребили. И есть утвержденные тарифы. Они как есть и в квитанции, так и опубликованы на сайте региональной энергетической комиссии. То есть для той местности, где вы проживаете, все тарифы, они установлены и известны. Вы перемножаете потребленные кубические метры на тариф, и смотрите.
Ну, то есть, периодически это... нужно садиться с карандашом и калькулятором.
Да, периодически не нужно садиться, потому что ошибки достаточно редкие в квитанциях. Mm-hmm. Система, вот скажем, если взять нашу, она работает на территории всей области. Алгоритмы соответствуют полностью законодательству, все формулы. Если нет ошибок при вводе показаний, mm-hmm. то система считает все правильно. Ошибки бывают, допустим, человек передал показания прибора учета воды. Вот был реальный случай, женщина передает показания.
Да, Денис Евгеньевич, прямо сейчас прервемся на 4 минуты, потому что у нас впереди реклама и новости. И возвращаемся к этому разговору, в том числе и к истории, реальной истории, которая произошла с этой женщиной. Через 4 минуты.
Личные деньги. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Это программа «Личные деньги». А у нас в гостях сегодня генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области Денис Шабарин. Денис Евгеньевич, в предыдущей части программы остановились на реальной истории с женщиной, которая что-то сделала не так, внося данные о том, сколько воды она израсходовала. Да?
Да, я продолжу. То есть, есть прибор, который меряет показания воды. Там несколько черных цифр, стоит запятая и две красные цифры. Мы для своих потребителей даем пояснение, как правильно передавать показания прибора учета воды. Вот эти вот две красные цифры, это дробная часть, она, в принципе, должна округляться. То есть, если это больше 50, то в сторону увеличения, если меньше 50, в сторону уменьшения. А вот черные цифры, это реальное количество кубических метров.
То есть, условно говоря, 55,37
это
кубометра.
55
это 55.
Да. А женщина, она вот эти две красные цифры посчитала за кубометры. И, соответственно, у нее предыдущее показание было 55, а в следующий раз она подходит к счетчику и передает две красные цифры, 99 условно.
То есть 5599 кубометров у нее получилось.
Да, и, соответственно, мы берем предыдущую сумму, берем эту, вылезает количество кубических метров достаточно большое. Машина, она умножает это на тариф, и женщине пришел счет в районе 2500. Но это много для воды. Женщина, соответственно, не разбираясь, там, президенту, губернатору, во всей инстанции. Ну, у нас во власти люди работают ответственные, соответственно, нам пришли запросы от разных структур, что вы делаете. Стали разбираться, позвонили женщине, взяли ее показания, которые она передала. Она, по-моему, посредством электронной почты передавала. Вот вы же нам передали вот такое показание. Она говорит, сейчас я посмотрю, идет счетчик, ой, извините, а я не туда посмотрела. Но при этом половина области была задействована в решении этой проблемы, и это было преподнесено, что вот смотрите, как считают, вот совсем там, ну, с эпитетами, причем, ну, с нецензурной лексикой. И, соответственно, ну, проблемы, бывает много таких проблем. Бывает проблема с другой стороны, потому что показания приборов учета можно передавать несколькими путями. Допустим, в личном кабинете, когда человек вводит сам, при оплате в Сбербанке и на почте, когда человек платит предыдущий месяц, и у него спрашивают, сколько вы потребили. Есть такой путь, как по телефону. Человек звонит и что-то там говорит, его кто-то там как-то услышал, куда-то забил. Вот тут бывают ошибки. И, соответственно, если вернуться к правильности расчетов, Человек должен проверить, а соответствуют ли те показания в квитанции тем, что он потребил реально. Потому что либо он мог невнятно сказать, его неправильно услышали, либо если он передал на бумажке у него почерк, и оператор неправильно интерпретировал. Надо проверить. Если показания не соответствуют, надо позвонить в организацию, либо прийти, либо написать, которая расчетами занимается, и сказать, что, слушайте, я не то передавал, вот у меня такие показания, а у вас тут. Ему без проблем скорректируют. Угу. Просто скорректируют, извиняться, если виноваты, если он виноват, попросит быть внимательнее. И проблема будет решена. Система как правильно, неправильно не считает ошибки при вводе первичной информации. Ну, такая же ситуация с учетом электроэнергии. Достаточно все просто. Единственный аспект, где человек вряд ли сможет сам проверить, это расчет тепла. Потому что у него в помещении в большинстве случаев счетчиков тепла не установлено. Счетчик тепла установлен на вводе дом. Человек этот счетчик не видит. Показания счетчика снимает управляющая компания, согласовывает с ресурсоснабжающей, потому что у нее на другой стороне свой счетчик. Ну, соответствует, нет. И потом достаточно сложная система расчета, которая учитывает не только площадь квартиры человека, но и площадь всего дома, потому что там подъезды отапливаются. Тут, чтобы проверить правильность расчета, надо знать показания общедомового прибора учета, знать общую площадь дома, знать площадь своей квартиры и обратиться к формулам, которые в 354-м постановлении есть, и попробовать рассчитать. Но это достаточно сложно на калькуляторе сделать, но, тем не менее, есть много граждан, которые знают и умеют это делать, рассчитывают, приходят, говорят, вы неправильно посчитали, садимся с калькулятором, пересчитываем. Бывает, что и на самом деле неправильно посчитали. Там, ну, кто-то опять показания неправильно передал общедомового прибора учета. Пересчитываем, извиняемся. Но в большинстве случаев, конечно, оказывается все правильно. Просто есть две системы расчета тепла. Когда жители платят равными долями в течение всего года, так называемое 1/12 потребление. Вот сейчас начался 18-й год. То, что счетчик намерил за 17-й год, делят на 12, и эту сумму выставляют равными долями в течение 18-го года. Когда 18-й год заканчивается, смотрят еще раз на счетчик. Если показания меньше, чем за год человек заплатил, делают перерасчет в сторону уменьшения, а если больше, холодная зима, ну, как бы выходит корректирующая квитанция, которая бывает очень большой. Тогда вот люди волнуются, звонят, а что это за счет. И есть система, так называемая 1/7, когда человек оплачивает за тепло по факту. Показания общедомового прибора учет тепла снимают каждый месяц. Вот там человек чувствует. Если месяц был теплый, счет маленький. Если вот как сейчас холода, счета будут большие.
Ну да, вот у меня дома такая штуковина, я с нетерпением жду счета за февраль. Ну,
будет, вот. Будет хороший счет. Ну, да. К этому, ну, это зато тепло.
Так, слушайте, а счетчики на тепло, эта система вообще работает? То есть есть дома, в которых запущена система индивидуального учета потребленного тепла?
Единичный случай. Потому что у нас система идет стояк, с первого по пятый этаж, и влево-вправо отходят трубы с батареями. И чтобы померить показания прибора учета, можно поставить только один счетчик на этот стояк, на весь стояк, на все квартиры, которые находятся по этому стояку. Ставить, если счетчики на батареи, тоже сейчас можно, ставят, но они не учитывают потребление тепла, там, допустим, в стояке, он же тоже отдает тепло. Поэтому, как правило, индивидуальные счетчики тепла стоят сейчас в новостройках, где горизонтальная разводка. То есть идет где-то в подъезде большая труба, а от нее в каждую квартиру идет две трубки, прямая и обратная. И вот на них уже ставится счетчик тепла. В старых домах, как правило, этого нет.
Ну, смотрите, моя управляющая компания в свое время агитировала нас, чтобы мы ставили вот эти самые индивидуальные приборы.
Тепла?
Да, да, индивидуальные счетчики. Но при этом у меня вертикальная разводка, то есть трубы выходят из потолка.
Можно ставить эти счетчики на батарею, но чтобы считать по этим счетчикам, они должны быть установлены у всех потребителей в доме.
Да.
Если хоть одного нет, то система не работает. Мы придем когда-то к тому, что у всех будут стоять счетчики тепла, и каждый сможет там жарко, прикрутил батарею, ну, либо терморегулятор стоит. И как-то вот это распределение будет индивидуально проходить. Но все равно на входе в дом стоит общедомовой прибор учета. Все равно отапливаются подъезды. Есть составляющая в расчетах содержание общего имущества, СОИ так называемое, где придется оплачивать то, что потребили не только вы, а еще и там подъезд, дом. То есть от этого никуда все равно не уйти. Это ваш дом – это ваша собственность с вашими соседями. Вы им владеете, и вы за потребление дома должны оплатить.
Понятно. Давайте еще поговорим о том, как... Что делать, если срок годности этого счетчика, он вышел?
Надо поставить новый счетчик, либо произвести поверку.
Так, а в чем разница между этими двумя процедурами?
Ну, поверка – это, грубо говоря, существует метод без снятия счетчиков, существует метод со снятием счетчика. Как правило, приходится снимать счетчик, демонтировать, ввести в организацию, которая занимается... его поверкой. То есть, это проверка. Берут эталонный счетчик и ваш счетчик и меряют ресурс, скажем, воду протекает, и потом сравнивают.
Если... То есть, погодите, что получается? Я на время вот этой самой проверки, я остаюсь без воды?
Нет. Вам вместо счетчика поставят, ну, грубо говоря, если мы говорим про воду, некое устройство, которое пропускает через себя воду. Ну, трубочку вставят на его место. Ну, стоимость водомера, там, 400-500 рублей, как правило, их не поверяют. Потому что 80% поверок говорят о том, что счетчик надо менять. И учитывая цены, их, как правило, просто меняют счетчики воды горячей, холодной. Вот есть устройства, допустим, общедомовой прибор учета тепла, их однозначно снимают, везут, ставят временный какой-то узел, либо устройство пропускающее, везут в специализированную лабораторию, потому что его не поверишь на месте. Все зависит от типа прибора учета.
Так, окей. Значит, счетчики на воду их...
Ну, как правило, меняют. Да. Просто меняют, замена.
То есть, срок годности у него вышел, и все, и под замену.
Под замену.
Угу. Как это сделать? То есть, я звоню в управляющую компанию или куда-то еще?
В первую очередь, в управляющую компанию. Но существует много специализированных организаций, лицензированных, которые имеют и право, и умеют это делать, имеют соответствующую лицензию.
То есть, если мне не нравится местный сантехник, если я ему не доверяю, да, я могу пойти в интернет и найти организацию...
Организацию, которая заменит. Но сантехник, которому вы не доверяете, должен будет прийти и поставить пломбу от управляющей компании, что она, ваше средство учета соответствует там, нормам, ГОСТам, ТУ, и она, управляющая организация, принимает этот прибор к учету. Но они обязаны это сделать, если он действительно соответствует, если он сертифицированный, потому что, ну, взять какой-то экзотический случай, вы на рынке купите китайский прибор учета там, воды, который воды меряет в два раза меньше, чем... Вы потребляете, соответственно, управляющая компания скажет, нет, мы этот счетчик не будем пломбировать, поставьте нормальный. Вот для этого нужна пломба, чтобы они убедились, что средство измерения соответствует нормам.
То есть на этом счетчике должно быть написано Росстандарт?
У счетчика должен быть паспорт. У каждого счетчика есть паспорт, там написано все параметры, чему он соответствует, класс точности, потому что не все приборы одинаково точно меряют. Ну, это как бы метрология, сложная наука, долго можно рассказывать. Управляющие компании знают, какие счетчики можно ставить.
Понятно. А если я поставил счетчик своими руками?
Без разницы. Управляющая компания придет, если вы... У нас в России большинство мужчин с руками все нормально, там труды в школах есть, и большинство, да, могут поставить сами.
Я подчеркну, это счетчик на воду, да? Не на газ, не на электричество, это только на воду.
Да.
Ну что, наверное, мы поставим многоточие в этом разговоре, ну просто потому, что время эфирное наше заканчивается. Денис Евгеньевич, спасибо огромное. И, надеюсь, мы встретимся еще неоднократно, поговорим об актуальных, насущных проблемах жилищно-коммунального хозяйства Петербурга и Ленобласти. Напомню, у нас в гостях был генеральный директор Единого информационно-расчетного центра Ленобласти Денис Шабарин.
Личные деньги.